Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Родственники жертв Норд-Оста считают, что прокуратура намеренно скрывает детали расследования трагедии, потому что боится правды. Государственная Дума России на специальном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. Специальные библиотеки помогают социальной адаптации воспитанников детских домов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня исполняется 6 лет со дня захвата музыкального центра на Дубровке, в результате которого погибли не менее 130 человек, более 700 пострадали. Накануне этой даты в суд поступили новые иски. На этот раз пострадавшие просят возместить им вред, связанный с мародерством на месте трагических событий. Вместе с тем, родственники погибших в результате трагедии на Дубровке констатируют, что уже на протяжении года прокуратура полностью засекречивает информацию о ходе расследования и, по их мнению, прокуратура пытается скрыть правду. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Сразу два иска поданы в суд с требованиями о возмещении вреда, связанного с мародерством на месте штурма здания на Дубровке. И сами выступает жительница города Миасс Челябинской области Екатерина Долгая. Она оценивает потери в 662 тысячи рублей. Второй иск подали родственники журналиста Максима Михайлова, погибшего во время штурма. Они требуют выплатить 526 тысяч рублей, говорит адвокат Игорь Трунов.
Мы при ознакомлении с материалами дела обнаружили большое количество протоколов, зафиксировавших изъятие у потерпевших ценности, деньги и вещи. Эти вещи, эти деньги не были возвращены, были разворованы. Мы написали ряд заявлений о возбуждении уголовных дел в части сотрудников, в обязанности которых входило хранение изъятых вещей и ценностей, а это протоколы, припонятых, соответствующие должностные лица. Нам сказали, что этих ценностей нет, они пропали. Промежуточная победа была то, что было постановление, признававшее виновным в воровстве этих ценностей сотрудника ФСБ, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Но позднее это постановление отменили, и мы подали иски к прокуратуре Москвы и правительству Москвы, которое финансирует прокуратуру Москвы. Первая реакция от правительства Москвы уже последовала. Нам пришел факс о том, что наша вывеска с надписью «Коллегия адвокатов» подлежит утилизации и будет демонтирована городскими властями, и мы будем вынуждены оплатить демонтаж, транспортировку и утилизацию ее. Я так думаю, что есть желание, чтобы нас вообще никогда нигде найти не смог никто. И я так считаю, что это определенная реакция.
Заявления направлены в Замоскворецкий суд столицы. В ближайшее время в российских судах, по словам Игоря Трунова, может появиться еще 8 подобных исков. Спустя 6 лет после захвата музыкального центра на Дубровке изменилось многое. Но самое главное, прокуратурой полностью засекречено расследование этой трагедии. Об этом говорит руководитель общественного движения «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Начиная с 5-летней нашей годовщины, вот по сегодняшний день, прокуратура России просто, по-моему, ушла в подполье. Не сообщает абсолютно о том, ведется ли расследование «Норд-Оста» или нет. Нет никаких фактов, кто занимается этим расследованием. Раньше хотя бы нам была известна фамилия следователя, которым этим занимался. Сейчас полная тишина. И мы даже не знаем, на каком основании продлевается расследование Норд-Оста, на каком основании. Ведь какие-то причины для этого весомые. Должны быть аргументы для того, чтобы прокуратура могла позволить себе это делать. Это, конечно, самое ярчайшее преступление прокуратуры. Это в прямом смысле слова. Они полностью нас отстранили от участия в этом деле и не соизволят даже нам сообщать такие, в общем-то, весомые аргументы, которые необходимо нам знать как участникам этого процесса расследования, как потерпевшим теракта.
По словам Татьяны Карповой, главная причина подобного поведения прокуратуры одна. Власти, не заинтересованы в расследовании этой трагедии, остается рассчитывать только на Страсбургский суд по правам человека.
Даже после смены президента никакого изменения в политике России не происходит, и как страна была не заинтересована в исходе расследования, в том, чтобы найти действительно реальных виновных вне спасения людей и допущения такого количества жертв людей. Страна не заинтересована в том, чтобы найти виновных. Я имею в виду наши структуры власти, конечно. Мы все эти 5, вот уже 6 лет бьемся только для того, чтобы Россия сделала выводы из этих крупнейших терактов, чтобы не было повторов больше в Норд-Осте, чтобы не было больше в наших городах вот таких городов-ангелов, как называют теперь кладбище в Беслане. Пока у нас не будут виновные действительно наказаны, у нас это будет продолжаться. Вывод только один. Значит, есть чего скрывать, понимаете? Есть чего скрывать. Значит, и газ был далеко не безвредным, потому что мы знаем с вами его последствия. В этом году новая волна заболеваний стала проявляться уже у молодых парней. 5 лет этого не было. Пошла онкология уже у молодых ребят. Единственное, на что мы сейчас вообще упиваем, это на справедливое решение Страсбурга. Мы ждем уже суда. Думаю, что он должен вот-вот быть. И, конечно, очень страшно говорить о том, что мы вынуждены вот эту всю грязь нашего законодательства, которого, в общем-то, не существует в России, всю эту грязь выливать, конечно, за рубежом, но нам приходится это делать, и мы это сделаем, и будем делать дальше. Если бы не было этого разбирательства в Страсбург, то мы с вами просто все загнаны в тупик. Мы не знали бы, что делать дальше, потому что добиться справедливости в России, ну, это просто нереально, это невозможно.
26 октября на площади перед зданием театра центра на Дубровке пройдет памятное мероприятие, посвященное 6-летию со дня штурма.
Мы не собираемся 23-го в день захвата заложников. Мы собираемся в самый страшный день, в день штурма, в день гибели людей. 26-го с 10 до 12 на площади у театрального центра на Дубровке состоится памятная церемония, посвященная 6-й годовщине трагических событий на Дубровке. Будет минута молчания. В этом году мы проводим небольшой концерт-реквием прямо на площади, где выступят барды, рок-музыканты и участники театральной труппы мюзикла «Норд-Ост». После этого у нас по традиции прямо на площади состоится церковная поминальная панихида. Мы ждем всех неравнодушных людей, которые могут просто прийти к нам на площадь, поддержать всех тех, кто соберется там.
Говорила Татьяна Карпова. Напомним, 23 октября 2002 года в центр на Дубровке около 40 террористов ворвались в зал и взяли в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Утром 26 октября здание штурмовали. Большую часть заложников удалось освободить. В ходе штурма погибли 130 человек. Более 700 пострадали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». 6-я годовщина захвата музыкального центра на Дубровке в Москве. Московское время сейчас 16 часов и 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Известные российские деятели культуры, спортсмены и журналисты поддержали проводимую в интернете акцию в защиту бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. В письме к президенту России Дмитрию Медведеву они назвали немотивированной жестокостью отказ суда условно-досрочно освободить Бахмину. Власти Грузии заявили, что Россия ввела в Южную Осетию еще 2000 своих военнослужащих. Тбилиси полагает, что Россия готовит провокации. Москва опровергла это заявление, обвинив грузинскую сторону в распространении лживых сведений. В абхазском городе Гали убит высокопоставленный офицер Министерства обороны Республики Эдуард Эминзаде. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария возложил ответственность за убийство на власти Грузии. Высшая правозащитная премия Европейского Союза присуждена китайскому правозащитнику Ху Цзя, находящемуся в заключении в КНР. Министерство иностранных дел КНР заявило, что присуждение Ху Цзя европейской премии можно расценить как вмешательство во внутренние дела Китая. Госдума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы. Депутаты одобрили, в частности, поправки в закон о бюджете на этот год. Согласно изменениям, правительство сможет направить 175 миллиардов рублей на поддержку финансового рынка. Палестинец, вооруженный ножом, убил израильтянина и еще одного ранил в еврейском поселении Гило к югу от Иерусалима. Сам нападавший задержан. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», российский час с Мариной Тимашевой. И в 22 часа в эфир выйдет передача «Аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. Итак, какие публикации вы выбрали?
Российский финансовый кризис стоит в центре внимания европейских СМИ. Редакционная статья Financial Times. В России наступили тревожные дни. В прошлом месяце государственные компании помогли четырем неустойчивым банкам. Некоторые россияне, у которых свежие воспоминания о том, как с 91-го года несколько раз сгорали их сбережения, стали переводить деньги из мелких банков в государственные, Сбербанк и ВТБ, или менять рубли на доллары. При инвалютных резервах в размере 530 миллиардов долларов Россия сейчас гораздо лучше защищена от кризиса, чем в 1998 году. Центробанк дал понять, что спасет 100 основных банков России, на долю которых приходится свыше 90% банковского бизнеса, и правительственный пакет мер по финансовой и корпоративной поддержке на сумму почти 200 миллиардов долларов придает силу этому обещанию. Но ЦБ не может оказать поддержку более мелким финансовым институтам из числа 1100 держателей лицензий на банковскую деятельность. По существу финансовый кризис дает властям долгожданную возможность отбраковать эти непрозрачные и не поддающиеся контролю карликовые банки. Но это рискованный прием. Ведь новости о банкротстве банков, даже маленьких, могут заставить обеспокоенных россиян толпами двинуться к банкоматам. Обращение с рублем тоже грозит опасностями. Выздоровление валюты стало символом преобразования путинской эпохи. Потратив за последние недели миллиарды долларов, ЦБ удержал рубль в целевом коридоре по отношению к корзине доллар-евро. Но Россия с августа потеряла 70 миллиардов долларов своих резервов и не может продолжать действовать в том же духе. Цены на нефть опустились ниже 70 долларов за баррель, а на этой отметке основан бюджет 2009 года.
Андрей, какие еще темы?
Вот более общий взгляд на нынешние проблемы. Обозреватель Guardian Шеймус Милн пишет о том, что происходит с капиталистической моделью экономики. Слухи о конце капитализма преувеличены, отмирает только свободный рынок. «Экономист» провозгласил: «Экономическая свобода в опасности, капитализм в осаде». Газета «Таймс» во вторник опубликовала портрет Карла Маркса с предостерегающей подписью. Он вернулся. Саркози сфотографировался с капиталом в руках, а выводы основоположника марксизма высоко оценили все, от министра финансов Германии до Папы Римского. Некрологи не слишком точны, организируют не капитализм в целом, а модель свободного рынка. Политики срочно реабилитируют идеи Джона Мейнарда Кейнса, дабы постфактум оправдать крупнейшее в истории капитализма государственное вмешательство в экономику. Кризис непременно повысит интерес к альтернативным моделям, как к вариациям на темы капитализма, так и к принципиально иным, в том числе и с высоким уровнем вмешательства государства в экономические процессы. Большая часть роста душевого дохода и уровня жизни в последние годы приходится на экономику Китая, которая регулируется государством и содержит крупную долю государственной собственности. Теперь политические лидеры, которые готовы воспользоваться крахом для переформатирования экономической системы от Обамы до Уго Чавеса, получили колоссальный шанс. История не знает готовых социально-экономических моделей. Все они формировались благодаря импровизации, диктуемой идеологией в конкретных исторических обстоятельствах. Но автор статьи верит в то, что утверждение, будто нынешний кризис знаменует конец капитализма или рождение нового социализма, преждевременный. Грядет, считает он, новая разновидность капитализма, а также рост поддержки более дерзких социальных альтернатив. Но реально ее сформирует давление, оказываемое как сверху, так и снизу.
Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу.
Лондонская Тайм. Британский доктор Пэм Спа рассказывает о своих исследованиях брачной жизни тех людей, которым приходится обходиться без секса. Подавляющее большинство людей неизбежно рассматривают секс в качестве лакмусовой бумажки в отношениях. В то же время, отмечает Пэмспар, все чаще такой подход сталкивается с реалиями жизни. Работает допоздна, занятиями, спортом, утомлением, необходимостью заниматься детьми. Люди устают от ритма жизни и, будучи не в состоянии заниматься сексом, начинают думать, что это их отношения дали трещину. Спар сообщает интересные сведения относительно недавнего биохимического исследования. Выяснилось, что наши древние предки бурно любили друг друга в течение 6-12 месяцев, после чего наступала беременность, и, очевидно, сексуальная активность прекращалась. По мнению доктора, некая реликтовая память об этом осталась в нас. Именно так она объясняет эффект выключения после 2 лет. Нередко после 2 лет совместной жизни партнеры перестают экспериментировать в сексе.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в европейской прессе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. В Нижней палате российского парламента сегодня работает мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире по телефону. Данила, здравствуйте. Мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Ну, можно сказать, что депутаты сегодня поработали с упрежением графика, потому что, по идее, во время нашего с вами сейчас эфира обсуждение законопроектов по поддержанию финансовой системы еще должно было идти, но все уже закончилось. Принятые документы можно условно разделить на 2 части. Первая – это поправки в федеральный бюджет текущего года. И поскольку бюджет принимался с проектировками на 2 последующих года, то и поправки, соответственно, в проектировке 2 последующих лет, 2009 и 2010 годов. Так вот, в бюджет текущего года добавлены 200 миллиардов рублей агентству по страхованию вкладов для того, чтобы вклады россиян в банках были лучше застрахованы. Кроме того, добавлены 175 миллиардов рублей на поддержку финансового рынка. И вот здесь довольно интересная комбинация, потому что эти 175 миллиардов, по идее, должны были быть заложены в бюджет 2009 года, потому что сейчас идет его принятие. А таким образом, вот этим решением Дума перенесла возможность для правительства расходовать 175 миллиардов рублей уже в этом году. То есть на погашение финансового пожара, если он возникнет, добавили средств уже для их более срочного употребления. Кроме того, принят закон о дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы. Причем закон этот принимается на долговременный период до 31 декабря 2011 года. И главное действующее лицо в этом законе – это агентство по страхованию вкладов. Говорится при этом, какие процедуры это агентство может, например, предпринимать для того, чтобы спасать банки. Ну, первое – это проведение рекапитализации банка за счет средств новых инвесторов. Если инвестор отсутствует, то предусматривается рекапитализация банка за счет госсредств и его последующая продажа. Перевод средств в другой финансово устойчивый банк, выкуп активов банка. И все эти процедуры в различных сочетаниях могут применяться для 2 сценариев. Первый – это когда между новым инвестором и старыми владельцами банка достигнуто соглашение о продаже банка. А второй сценарий – это действие при отсутствии нового инвестора. Понятно, что при втором сценарии вмешательство государства гораздо более серьезное. Там и временная администрация назначается. И как раз этой самой временной администрацией распоряжается агентство по страхованию вкладов.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. Столичные власти намерены разместить дома быта, парикмахерские, прачечные, мастерские по ремонту в центральных тепловых пунктах и на первых этажах бесподвальных домов в Москве. Репортаж Веры Володиной.
По заявлению руководителя Департамента потребительского рынка Владимира Малышкова, только реконструкция центральных тепловых пунктов снизит более чем на четверть нехватку торговых площадей и даст Москве 730 тысяч квадратных метров. План реконструкции пунктов, принадлежащих Московской объединенной энергетической компании, уже разрабатывает ее проектный институт. Из почти 9000 ЦТП 2000 ожидает преобразования, объяснил руководитель пресс-службы ОАО МОЭК Райфа Биткова.
В 2007 году по распоряжению правительства Москвы МОЭК был запущен проект реконструкции обустройства более 2000 одноэтажных отдельно стоящих центральных тепловых пунктов путем их настройки и модернизации. Главная цель проекта – это экономия городского пространства путем многофункционального использования зданий ЦТП. Конечно же, центральные тепловые пункты сохранят свою коммунальную, скажем так, ориентацию, но и будут за счет размещения на них объектов социальной сферы обслуживать бытовые потребности горожан. То есть, если сегодня оборудование занимает порядка 120-180 квадратных метров, то новые установки, энергоэффективные, совершенно инновационно там, технологичные, смогут разместиться всего на 30-40 квадратных метров. И такая экономия пространства, она позволит переместить тепловое оборудование, а также обслуживающий персонал, либо в подвальный этаж, либо в отдельное помещение. А основную уже площадь центрального теплового пункта, надстроенного на этаже, займут, собственно говоря, вот объекты соцкультбыта.
Предполагается, что за 3 года этот проект потребует инвестиций порядка 50 миллиардов рублей. В результате в надстроенных ЦТП смогут разместиться около 1000 малых предприятий. А вот в процессе переселения жителей первых этажей хрущевок много непонятного. Житель такого дома на Карамышевской набережной Дмитрий Холодилкин.
Если будет вход у них там, даже черный ход через подъезд, это значит подъезд будет постоянно открыт, правильно? Это будет проходной двор. Ходи кто хочешь, бери что хочешь. Сам торговлей занимаюсь. Вы сами понимаете, что аренда будет там тоже не слабая. И, соответственно, цены тоже веселые. Район, в котором мы живем, да, хорошо в Мневнике, от которого 15 минут, и ты в центре города. Нас пытаются сейчас даже не первые этажи, а всех выжить оттуда как можно и дальше заслать. Бутово, Жлебино, Нахабино. Жителям первых этажей, которые будут разменивать квартиры и отдавать под магазины, я думаю, их будут засылать вообще неизвестно куда. Минусов больше будет от этого, потому что, во-первых, безопасность жильцов, остальных будет в подъезде нарушена. Для этого много есть подвальных помещений. Для чего первые этажи, я вот этого не понимаю.
Еще одно мнение Татьяны, владельцы квартиры в пятиэтажке.
Знаю, что многие люди, которые живут на первых этажах, им не нравится жить на первых этажах, они были бы рады куда-нибудь переселиться на более высокий этаж. Если им предоставят какие-то хорошие жилищные условия, я думаю, людям это будет нравиться. Если худшие условия, то нет.
Оказывается, в Восточном административном округе уже занимаются отселением жильцов первых этажей жилых бесподвальных зданий. Но депутат Мосгордумы Сергей Митрохин к идее такого отселения относится с подозрением.
Это можно делать исключительно с согласия граждан. Если дом не подлежит реконструкции, а только первый этаж освобождается, то невозможно никого заставить переехать в другое место, если человек этого не хочет. Никаких законных оснований для этого нет. Надо будет договариваться, предлагать выгодные условия, это значит квартира лучшего качества, то есть стоимость этого мероприятия будет исключительно велика. И мне не кажется, что именно на это сейчас надо тратить деньги. Что же касается каких-то частных инвесторов, то привлекать их к этому вопросу довольно опасно, потому что они могут различными методами выдавливать людей из квартир с целью занять эти этажи. Поэтому этим должен заниматься город. Эти помещения выкупать, а потом их или обменивать на новые квартиры, а потом передавать инвестору. Иначе просто начнется процесс явного или скрытого изгнания людей, чего допускать нельзя. Сейчас власть идет сплошь и рядом на поводу у бизнеса, который расчищает себе пространство для извлечения прибыли. Много слышали всяких прожектов, о которых все потом благополучно забывали. Надеюсь, что и этот прожект окажется таким же пиаровским, потому что реально его осуществить практически невозможно без ущемления интересов людей.
Оценить масштабы предстоящего переселения пока не удалось. Предполагается, что в каждом из столичных округов есть по крайней мере по 50 таких домов. Как заявил руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков, гражданам жить на первых этажах неудобно в таких домах. И уточнил, что касается это тех пятиэтажных домов, которые не подлежат сносу, а будут либо реконструироваться, либо капитально ремонтироваться. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Известные российские деятели культуры, спортсмены и журналисты поддержали проводимую в интернете акцию в защиту бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке. Власти Грузии заявили, что Россия ввела в Южную Осетию еще 2000 военнослужащих. Тбилиси полагает, что Россия готовит провокации. Москва опровергла это заявление, обвинив грузинскую сторону в распространении лживых сведений. В абхазском городе Гали убит высокопоставленный офицер Министерства обороны Республики Эдуард Минзаде. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария возложил ответственность за убийство на власти Грузии. Высшая правозащитная премия Европейского Союза присуждена китайскому правозащитнику Ху Цзя, находящемуся в заключении в КНР. Министерство иностранных дел КНР заявило, что присуждение Ху Цзя Европейской премии можно расценить как вмешательство во внутренние дела Китая. Государственная Дума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы. Депутаты одобрили, в частности, поправки к закону о бюджете на этот год. Европейский банк реконструкции и развития предоставит Грузии в ближайшие два года около миллиарда долларов в виде кредитов и инвестиций. Как говорится в заявлении банка, большая часть средств пойдет на восстановление страны после военного конфликта с Россией и на возвращение доверия иностранных инвесторов. Палестинец, вооруженный ножом, убил израильтянина и еще одного ранил в еврейском поселении Гилок, юга от Иерусалима. Этот палестинец задержан. Не менее 11 человек погибли, 14 ранены при взрыве в столице Ирака Багдаде. По сообщению властей, смертник на заминированной машине врезался в автоколонну Министерства труда и социальных отношений. Сам министр не пострадал. Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются воспитанники российских детских домов – социальная адаптация. Несколько благотворительных организаций решили помочь сиротским учреждениям, сформировав в них библиотеки по особому принципу. Такие книжные фонды волонтеры называют развивающими. Репортаж Лили Пальвелевой.
По мнению волонтера благотворительного фонда «Благое дело» Анны Малыгиной, пробелы в образовании детей возникают на разных возрастных стадиях.
Выяснилось, что существует острая необходимость в детских книжках в тех домах, где много детей до 9 лет. Самые востребованные книги там так называемые одноразовые. Это те, которые способствуют развитию, в том числе раскраски, книжки-игрушки. Ну, то есть такая проблема, что эту книгу потом другим поколениям не передашь. Их использовали дети, и их надо постоянно пополнять. В тех детских домах, где существуют библиотеки, достаточно большие, необходимость в энциклопедических изданиях, а в тех детских домах, где библиотек нет, фантастика, детективы и энциклопедии нужны вообще сами по себе, потому что там нет ничего, кроме школьной по программе литература. Мы столкнулись с тем, что у детей есть потребность в медицинской литературе, чтобы узнавать о себе больше, в литературе, которая содержит какие-то правовые документы, акты и законы, которые могут им дальше помочь устраиваться в их жизни, и прикладная литература.
И с методической литературой, говорит Анна Малыгина, дела тоже из рук вон плохо.
Книги нужны не столько детям, сколько педагогам. Наиболее важным оказалось то, что наличие книг не предполагает того, что дети садятся и читают. Даже если взрослые хотят, может быть, они не всегда знают, каким образом работать. То есть нужны какие-то методики, во многих случаях нужны какие-то сценарии организации, там, может быть, даже детских каких-то праздников.
Когда в фонде «Благое дело» пришли к таким выводам, решили организовать проект «Развивающие библиотеки в детских домах». Слово руководителю проекта Екатерине Булычевой.
Мы, занявшись этой темой, познакомились с коллегами из инициативы «Поделись знания». В рамках этой инициативы были переданы библиотеки в составе 53 книг в большое количество детских домов в 7 федеральных округах. Передачи книг в каждом федеральном округе сопровождались каким-то большим праздником городским. Провели литературный конкурс среди сирот, но мы поняли одну простую такую страшную вещь. Мы привозим им книги или планируем там закупать книги, привозить, они не читают, а во многих случаях просто не умеют читать. Стало понятно, что просто купить книги, просто их привезти – это, в общем, бесполезный мартышкин труд.
Между тем, сообщает Екатерина Булычева, в некоторых общественных организациях, к примеру, в фонде «Большая перемена», уже есть положительный опыт не только по приобщению воспитанников детских домов и их выпускников к чтению, но и обучению их грамотному общению с внешним миром, приобретению нужных мотиваций. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Сейчас в нашей программе «Новости культуры». Их представит Владимир Бабурин.
Фу.
фонд Станиславского везет в Москву театры Германии, Ирана и Литвы. AFI Fest чествует Дэнни Бойла и Тильду Суинтон. Шведские кинематографисты наградят Шарлотту Рэмплинг и Вонга Карвая. В Казани завершился кинофестиваль «Золотой минбар». С 25 октября по 11 ноября в Москве пройдет 4-й международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В его программу включен спектакль «Замужество Марии Браун» Мюнхенского театра «Камершпиле». Он поставлен одним из ведущих немецких режиссеров Томасом Остермайером по сценарию знаменитого фильма Райнера Вернера Фассбиндера. За ним последует спектакль иранского театра «Мергрупп» в режиссуре Амира Резе Кухистани «Квартет. Путешествие на север». По давней традиции фонд Станиславского привезет в Москву спектакль литовского театра «Мена Фортас». На сей раз это «Макбет» Эймонтуса Некрошуса. 30 октября в Лос-Анджелесе начнется 22-й AFI Fest 2008. Фильм «Открытие» – солист с участием Роберта Дауни-младшего и Джейми Фокса. Самые серьезные ожидания связаны с картинами Че, Стивена Содерберга и «Борец» Даррена Аронофски. Закроет AFI Fest 9 ноября лента Эдварда Цвика «Вызов». В этом году особого упоминания на фестивале удостоится режиссер Дэнни Бойл и актриса Тильда Суинтон. В честь последней покажут часовой клип, состоящий из отрывков фильмов, в которых она снималась. Дэнни Бойл представит свой последний фильм «Миллионер из трущоб». Шведские кинематографисты объявили о том, что Шарлотта Рэмплинг и Вонг Карвай будут награждены за вклад в современное кино. Актриса Шарлотта Рэмблинг получит приз с формулировкой «за впечатляющее портретирование запоминающихся женских характеров». Режиссер Вонг Карвай за запечатленную на экране ускользающую красоту. В Казани завершился кинофестиваль «Золотой минбар». Гран-при в номинации «Игровое кино» поделили иранская картина «Ми для мамы» и индийская лента «Джодха и Акбар». Новость комментирует Мумин Шакиров, он только что вернулся из Казани.
«Джодха и Акбар» – это эпическая сага, рассказывающая о пронзительной любви одного из самых знаменитых правителей Индии, мусульманина Джалалуддина Мухаммада Акбара и прекрасной принцессы индуистки Джодха, которую играет звезда Болливуда Айшварайя Рай. Иранская картина «Ми для мамы», если быть точным, нота «Ми для мамы» – это история молодой женщины, которая серьезно пострадала от химической атаки во время Ирано-Иракского конфликта. Родив неполноценного ребенка, она пытается бороться за его жизнь. Мальчик – талантливый музыкант, как и его мама-скрипачка, но на их пути стоит болезнь. И неудивительно, что зал просто рыдал к концу фильма, как, впрочем, и после индийской картины «Джодха и Акбар».
Это был Мумин Шакиров, а выпуск новостей культуры представил Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Может ли в ближайшие годы в западном мире произойти смена существующей либерально-демократической элиты? Этой теме посвящена наша рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Усиление экономических проблем может изменить политическое лицо Европы. Избиратели разочаровываются в европейском либерально-демократическом истеблишменте и хотят более радикальных решений. Так начинается аналитический комментарий специалиста по политике и истории стран Центральной и Восточной Европы, журналиста «Радио Свобода» Ярослава Шимова под заголовком «Кризис приведет популистов», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Он пишет, что, например, накануне региональных выборов в Чехии социологи из университета города Аламоуц провели общенациональное исследование электоральных предпочтений. Выяснилось, что две крупнейшие политические партии, гражданские демократы и социал-демократы, стремительно теряют сторонников. Недавние парламентские выборы в Австрии принесли поражение двум ведущим партиям – социал-демократической и народной, и успех правым популистам – партии «Свободы» и «Союзу за будущее Австрии», который возглавлял покойный инфант-терибль Йорг Хайдер. В Великобритании рейтинг правящих лейбористов упал так низко, что им на пятки теперь наступают вечно третьи либеральные демократы. На президентских выборах во Франции дважды подряд в традиционный спор неоголистов и социалистов вмешалась третья сила. В 2002 году лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен, сенсационно вышедший во второй тур, в 2007 левоцентрист Франсуа Байру, которому не хватило совсем немного, чтобы добиться аналогичного результата. А в Германии коалиция двух крупнейших партий демохристиан и социал-демократов, судя по опросам, не снискала лавров ни одной из них. Зато левая партия, существующая в нынешнем виде чуть более года, вышла на третье место по популярности.
Глобальный финансовый кризис, который уже сказывается на общественном мнении Европы, выводит на первый план такие вопросы, как новые формы экономической политики, сохранение социальных гарантий, борьбу с безработицей, создание новых или хотя бы сохранение старых рабочих мест. И тут есть чем поживиться как левым популистам, так и правым радикалам, вроде последователей покойного Хайдера. И весьма велика вероятность того, что респектабельные партии будут все чаще вынуждены идти на коалиционное сотрудничество с набирающими силу радикалами.
По словам автора текста в газете «Ру», конечно, всей Западной Европе настоящая электоральная революция пока, видимо, не грозит.
Причин тому несколько. Одна из них – отсутствие ярких популистских лидеров, которые могли бы нанести решительное поражение нынешнему довольно серому европейскому истеблишменту. Настоящих буйных мало – а ведь популистская политика в очень значительной мере зависит от качеств и харизмы лидеров, о чем свидетельствует, в частности, российский феномен ЛДПР Владимира Жириновского. Другой важный момент – многие респектабельные партии научились перехватывать у популистов их темы и риторику. Не слишком убедительный результат Ле Пена на прошлогодних президентских выборах большинство аналитиков объяснило тем, что Николя Саркози, избрав жесткую линию по вопросам иммиграции и борьбы с преступностью, увел у крайне правых заметную часть электората. В Испании консервативная народная партия сумела объединить вокруг себя большинство недовольных леволиберальной политикой нынешнего правительства. В Италии Сильвио Берлускони много лет умудряется сохранять под своим началом пеструю коалицию правых сил, от либералов до наследников неофашистов. В Польше партия «Право и справедливость», которой принадлежит президент Лех Качинский, своей националистической евроскептической идеологией и риторикой не уступает многим партиям, которым прилепился ярлык «Ультра».
Такая ситуация, исключая прорыв к власти откровенных маргиналов, тем не менее, по мнению Ярослава Шимова, постепенно меняет суть и облик европейской политики. Рамки политической корректности, границы допустимого в европейской политике, некогда довольно жесткие, постепенно расширяются. Очевидно, это неизбежная реакция на проблемы современной Европы, с которыми либерально-демократический истеблишмент справляется со все большим трудом. Сейчас, когда европейская элита принимает отчаянные меры, чтобы предотвратить паралич финансовой системы, наступает момент истины.
Глобальный экономический кризис, который уже отражается и на социально-экономической ситуации в Европе, естественно, будет иметь и свои политические последствия. Кое-какие тенденции уже проявляются по мере накопления проблем, их обострения, социально-экономических проблем. Люди начинают несколько уставать от доминировавшей в последние годы политики, которую можно назвать в кавычках «скучной», то есть которая не предлагала каких-то радикальных или четких ответов на вопросы, а склонялась скорее к чуть более левым или чуть более правым рецептам, как, например, в Германии ХДС и социал демократы, которые сейчас объединены в рамках большой коалиции, или лейбористы и консерваторы в Великобритании. Ситуация эта меняется, политический маятник качается, но будет ли эта тенденция долговременной и станет ли радикальный популизм правого или левого толка доминировать в европейской политике, об этом пока говорить рано. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация, насколько успешными будут те меры, которые сейчас пытаются предпринимать правительство по борьбе с кризисом. И если в Европе произойдет социально-экономическое землетрясение, то, конечно, избиратели могут на это отреагировать и весьма резко. Если же нет, то можно будет говорить лишь о том, что политический маятник просто несколько покачнулся в сторону популизма.
Ярослав Шимов, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Известные российские деятели культуры, спортсмены и журналисты поддержали проводимую в интернете акцию в защиту бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке 6 лет назад. Власти Грузии заявили, что Россия ввела в Южную Осетию еще 2000 военнослужащих. Москва опровергает это заявление. В абхазском городе Гали убит высокопоставленный офицер Министерства обороны Республики Эдуард Эмин Заде. Высшая правозащитная премия Европейского Союза присуждена китайскому правозащитнику Худзя, находящемуся в заключении в КНР. Государственная Дума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму экономических новостей на волнах «Свободы» ведет обозреватель Иван Трифилов.
Российская валюта по отношению к американской продолжает дешеветь. Утром в четверг ее курс на торгах снижался до 27 рублей за доллар, обновив минимум лета 2006 года. Впрочем, Россия отнюдь не является исключением. В течение последних дней доллар укрепляется и по отношению к большинству других мировых валют, говорит главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
То, что происходит в России, это не уникальное явление. То есть оно уникальное, но лишь в том смысле, что Центральный банк до сего момента стойко и надежно выдерживает давление, которое оказывают на национальную валюту, и сопротивляется всеми силами. В принципе, я полагаю, что так ситуация и будет развиваться в России, в отличие от, например, многих наших соседей. Если вы посмотрите на Турцию, то вы можете заметить, с какой скоростью лира летит вниз по отношению к доллару. Если вы посмотрите на восточноевропейские страны, то вы увидите, что Чехия и Венгрия далеки от того, чтобы чувствовать себя комфортно в отношении своих валют. Поэтому я должен вам сказать, что нет, не уникальна наша ситуация, и вызвана она не внутренними причинами, а внешними. То есть похожие процессы наблюдаются во многих развивающихся рынках, и поэтому в этом плане, именно с точки зрения тенденции, а именно стремление купить там иностранную валюту, евро и доллар, но в первую очередь именно доллар, оно не уникально.
Схожее мнение и у руководителя аналитического департамента инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Алексея Моисеева, считающего основной причиной нынешнего ослабления рубля пошатнувшееся положение европейской валюты.
Здесь абсолютно нет ни одной внутренней причины, несмотря на то, что, безусловно, в последние дни началась определенная тенденция продажи рублей и покупки долларов, среди в том числе населения, но причина падения рубля по отношению к доллару заложена прежде всего в двух вещах. Первое – это механизм контроля курса валюты, который Центральный банк создал и поддерживает. И второе – это падение евро по отношению к доллару. То есть существует так называемая бивалютная корзина, которая состоит из евро и доллара, в которой Центральный банк управляет валютным курсом. Курс рубля к этой бивалютной корзине остается стабильным на уровне 30.4 уже в течение нескольких недель. Однако из-за того, что евро за последние несколько дней упало по отношению к доллару с уровня 1.34 до уровня 1.28, вот так, собственно говоря, получилось.
Ситуация на внутреннем валютном рынке уже заставила правительственных чиновников сделать ряд заявлений на эту тему. По словам министра финансов Алексея Кудрина, несмотря на увеличение спроса на наличную валюту со стороны населения, накопленные страной золотовалютные резервы позволяют обеспечить стабильность курса рубля. А первый вице-премьер Игорь Шувалов к этому добавил, что правительство считает вредной девальвацию национальной валюты и не планирует к ней прибегать. Но проблема заключается в том, что в глазах российских граждан этот процесс уже начался. Алексей Моисеев продолжает.
Здесь произошла некая расстыковка понимания девальвации рубля страны властей и понимания страны населения. Да? То есть население смотрит на рубль-доллар. Власти смотрят на рубль-корзину. Поэтому, когда население говорит, что рубль упал с 23.50 до 27, то власти говорят, что нет, ничего подобного. Рубль как был 30.4, так и остался. То есть власти и люди смотрят на разные вещи. Конечно, вот это вот являет, на мой взгляд, большую проблему, что люди и власти смотрят на разные индикаторы.
В целом, по мнению экспертов, ситуация на мировом валютном рынке сейчас развивается весьма предсказуемо. Однако, как прогнозирует главный экономист банка банка Траст Евгений Надошин, уже в ближайшее время она может резко измениться.
Инвесторы и внутренние, и внешние, выходя как бы из национальных валют, покупают часто ту, которую проще всего купить в их регионе, а часто это оказывается доллар, потому что география его распространения шире, чем евро, если хотите. Ну, то есть он более популярен. Надо сказать, что это один из первых кризисов, когда, возможно, это правило станет ошибочным. Но, тем не менее, пока многие инвесторы по привычке действуют именно так, как действовали раньше. Ну, посмотрим, что будет. Вот сейчас через несколько дней выйдут данные по итогам третьего квартала роста ВВП США, и хотел бы я посмотреть, где этот доллар будет и что там с ним будет происходить дальше, потому что я хороших цифр пока не жду. Я достаточно пессимистичен относительно того, какими темпами экономика США будет расти в ближайшем будущем, а точнее, я полагаю, что темпы снижения ВВП окажутся очень значительными по итогам вот третьего квартала в США, гораздо сильнее, чем прогнозируют многие аналитики, что сразу, соответственно, переменит, возможно, настроение в отношении приобретения американской валюты.
В связи с этим Евгений Надошин считает ошибочными действия российских граждан, спешащих сейчас перевести свои сбережения в наличные доллары, да еще и использующих для этого свои банковские вклады.
Ну, смотрите, это действительно создает определенное неудобство. Это увеличивает дефицит рублей финансовых организаций. Но по большому счету, учитывая, что ЦБ сейчас готов и поддерживает финансовую систему, да, и не только Центральный банк, но и, собственно, Министерство финансов, все правительство своими мерами сейчас оказывает значительную поддержку финансовой системы. Нет, я не вижу в этом каких-то прям уж неразрешимых проблем, если честно. С моей точки зрения, ситуация сейчас достаточно стабильна, да, несмотря на то, что значительный спрос на американскую валюту сохраняется. И, если честно, я хочу сказать, что удорожание доллара, да, вовсе не должно означать немедленных каких-то действий, там, особенно связанных с его покупкой. Ну, то есть мы традиционно верим, что любая валюта сильная, кроме нашей. Но вот я боюсь, что сейчас как бы это ошибочное действие, если честно.
Такой же точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев.
В России 6 триллионов рублей депозитов населения в российских банках. Ничего подобного в 98 году, конечно же, не будет в силу того, что денег в правительстве все равно больше, причем в 2 раза больше, да? Но, конечно, будет очень плохо для поддержания экономического роста в силу того, что отток депозитов серьезный создаст определенно очень большие трудности для банков в финансировании реального сектора. Но, в принципе, конечно, сейчас уже кажется, что вот это падение рубля к доллару из-за падения евро, наверное, подходит к своему дну. Может быть, мы еще увидим 40, может быть, 50 копеек, после этого, скорее всего, настанет все-таки разворот.
Тем не менее, сегодня американская валюта по отношению к рублю вновь подорожала, а европейская подешевела. Официальный курс доллара на пятницу 26 рублей 98 копеек, на 6 копеек выше, чем на сегодня. Евро завтра будет стоить 34 рубля 57 копеек, на 6 копеек дешевле, чем в четверг.
Это была панорама экономических новостей, ее автор Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля. Не всем известно, что программы ICQ и Skype, а также носители памяти флеш-карты, столь милые сердцу компьютерного пользователя, изобретены в Израиле, а сама эта маленькая страна по количеству патентов на душу населения занимает второе место в мире после Японии. Впрочем, не только информационные технологии далеко не единственная область применения таланта израильских изобретателей. О последних интересных разработках рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильские ученые недавно выделили и научились манипулировать геном, ответственным за окраску и аромат растений. Речь идет об усилении аромата цветов, получении более насыщенной цветочной эссенции. Наше достижение – десятикратное усиление аромата, рассказывает профессор Еврейского университета в Иерусалиме Александр Вайнштейн. Это открытие, по мнению специалистов, имеет блестящие перспективы и в коммерческой сфере, ведь цветы не только источник хорошего настроения, но и ценный коммерческий продукт. Новый метод позволит выращивать цветы, совершенно оригинальные по цвету и аромату. Кроме того, цветочные эссенции широко применяются в парфюмерии, а их стоимость составляет значительную долю в ценообразовании тех же духов, говорит израильский эксперт в области парфюмерии Пнина Розенблюм. У нас есть цветочные вытяжки за $100, за $200, $300 и $400. Усиление насыщенности запаха без сомнения позволит уменьшить количество цветов, идущих на изготовление эссенции, и, естественно, сделать их более доступными по цене, не говоря уже о положительном экологическом эффекте. Говоря об экологии, уместно упомянуть и новую технологию, разработанную учеными Израильского университета Бар-Илан, которая позволяет прослушивать информацию, накопленную в стеблях и листьях водорослей. Да-да, именно прослушивать, так как новый метод подобен широко применяемой, в том числе и в быту, технологии воспроизведения звука с лазерного компакт-диска, который в этом случае заменяет ткань водных растений, рассказывает профессор-аквабиолог Цви Дубинский.
С помощью микрофона мы слышим звук удара. Такова реакция водоросли на контакт с веществом, которое оно не способно использовать для фотосинтеза. Прибор может быть полезен в самых различных сферах. Его можно применять для определения частоты питьевой воды в море в интересах купальщиков или в реках и озерах, где мы ловим рыбу. Значимость этого открытия для самого Израиля трудно недооценить, принимая во внимание, что страна переживает самый тяжелый водный кризис за всю свою историю. Однако, по словам профессора, оно может также найти применение в исследованиях процессов в Мировом океане, вызванных глобальным потеплением, главным виновником которого многие считают Солнце. Именно избыток солнечного тепла использовали создатели прототипов солнечной электростанции будущего, который проходит испытания в израильской пустыне Негев. Проект – совместное детище калифорнийской компании Bright Source Energy и израильской LUZ-2. Конечно, использование солнечной энергии для получения электричества – способ далеко не новый. Но в отличие от хорошо известных всем нам фотоэлектрических элементов, в основе негевской установки совершенно иной принцип. В сущности, это тепловая электростанция, но используется в ней не мазут или уголь, а тепловая энергия солнца. Станция представляет собой обширный прямоугольный участок, на котором расположены более 1600 зеркал, а в центре возвышается 60-метровая вышка. Солнце – неистощимый источник энергии, но до нас она доходит в низкой концентрации. Зеркала, расположенные на этом огромном участке, направляют лучи на нагревательное устройство-приемник, расположенное на самом верху башни, рассказывает глава LUZ-2 Исраэль Крозье. Станция действительно велика, около 12 квадратных километров. Но, по словам основателя Bright Source Energy Арнольда Гольдмана, в рабочем варианте она будет в десятки раз больше. Возможно, углубляясь в дебри глобальных проблем, мы зачастую забываем о проблемах индивидуума. Однако создатели электронно-механического сервоскелета Revoke позаботились именно об отдельных людях, физически не способных ходить самостоятельно. Его изобретатель Амит Гофер говорит, что главное достоинство его детища состоит в положительном психологическом воздействии на парализованного человека, возвращении ему утраченной самооценки. Аппарат, на мой взгляд, полезен в основном в плане возрождения чувства собственного достоинства, положительной самооценки. Может быть, не всем это известно, но парализованный человек постоянно тяготится своей, так сказать, ущербностью. Дать ему возможность встать на ноги, значит вновь подарить ему мир. Он вновь получает некогда утраченный статус. Я бы сказал, что это настоящая революция. Аппарат Revoke состоит из механической системы поддержки ног, датчиков на тело, рюкзака с компьютерной начинкой и аккумуляторными батареями. Первым в Израиле с его помощью встал на ноги Ради Каев после 20 лет паралича, полученного в результате автокатастрофы. Для меня возможность вновь стоять на ногах, ходить, то, о чем я не мог мечтать. Мне это часто снилось, но долгие годы я был уверен, что никогда больше не смогу ходить самостоятельно, говорит сам Каев. Ревок совсем не дешев, его цена сравнима со стоимостью нового автомобиля, но по мнению его создателя, года через два, когда его выпустят в продажу, недостатка в покупателях не будет, так как его изобретение не только дает возможность парализованным людям избавиться от инвалидного кресла, но и принципиально изменит их жизнь. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – социологи исследуют и пытаются объяснить поведение вкладчиков и обычных потребителей в условиях банковского кризиса. Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».